Глава 9. Рик смотрел в окно на табачные поля. Он заметил фермера, погоняющего ломовую лошадь, которая тянула повозку по проселочной дороге. Взбитая колесами и копытами пыль, висевшая в воздухе, как блестящий туман. Эдвин ехал с прогулочной скоростью в сторону Тейлорвилля и любовался прекрасными пейзажами. Багряными лесами, готовыми к жатве нивами. Они проехали мимо огромной кучи тыкв, их укладывали в кузов грузовика, чтобы продать на Эшвильском рынке. Эти тыквы почему-то напомнили Риксу фотографию времен Вьетнамской войны. Гора человеческих голов, гниющих на солнце. Старый вопрос опять вертелся у Рикса на языке. Задавая его Эдвину, он всегда получал один и тот же ответ. Спросить сейчас — все равно, что ступить на зыбкую почву, которая в любой момент может уйти из-под ног. Но делать нечего. «Эдвин», — сказал он в конце концов, — «когда ты в тот вечер говорил с Сандрой, она не показалась тебе...» Он запнулся.
«Взволнованный?»
— участливо спросил Эдвин. «Да».
«Нет, она казалась очень довольной. Сказала мне, что вы отдали Ковен в издательство «Стратфорд Хаус», только что завершили «Огненные пальцы» и собираетесь отметить это завтра вечером. Я решил с ее слов, что у вас все в порядке». Так оно и было. За исключением нескольких мелочей. Было туговато с деньгами, сломалась посудомоечная машина, забарахлила трансмиссия автомобиля, у жены возникли проблемы со страховой компанией. Но Сандра была сильной женщиной. Мы вместе пережили тяжелые времена. О, черт, ведь именно она меня во всем поддерживала. Его кисти, сжатые в кулаки, одеревенели от напряжения. Он с трудом разжал пальцы. «Иногда человек ведет себя странно. Я не встречался лицом к лицу с вашей женой, но всякий раз, когда мы разговаривали по телефону, она казалась счастливой и влюбленной в вас». Эдвин сдвинул седые брови. «Рикс, лучше забыть об этом. Ни к чему ворошить прошлое». «Я не могу забыть!» — голос сорвался, и пришлось сделать паузу. «Я пытался, Эдвин. Ничто не предвещало такого конца. Она не была сумасшедшей. И не была слабачкой, которая легко сдается и режет себе вены в ванной». «Мне очень жаль», — мягко ответил Эдвин. «Я был так же потрясен случившимся, как и вы». 4 года назад Рикс позвонил Эдвину в Эшерленд после того, как обнаружил Сандру мертвой в ванне. Сколько было крови! Жена лежала в багровой воде, голова упала на грудь, и волосы плавали, как водоросли. Испачканная в крови бритва валялась на кафеле. Рикс был в шоке. Он просто обезумел, а Эдвин велел позвонить в полицию и ни к чему не прикасаться. Следующим утром он прилетел в Атланту и оставался с Риксом до похорон. После этого Рикс чаще видел кошмарные сны о лоджии, и приступы навалились на него с новой силой. За день до самоубийства Сандра сообщила, что звонил Эдвин, и они побеседовали о Риксе, о его новой книге и о возможной поездке вдвоем на Рождество в Эшерленд. Она выглядела жизнерадостной, сказала, что будет и дальше помогать Риксу справляться с комплексом вины перед семьей. Он всегда говорил, что Сандра — его спасательный круг, что без нее он вряд ли сможет излить свои чувства в очередной книге. Они много раз обсуждали его детство, прошедшее в Эшерленде, и необходимость жить самостоятельно. Жена вдохновляла его на литературное творчество и оставалась неунывающей оптимисткой. Спустя 4 года Рикс все еще не мог понять, что произошло. Он очень любил Сандру и верил, что она тоже его любит. Размышляя о смерти супруги, Рикс находил лишь одно объяснение. Он каким-то образом дурно влиял на нее, ввергая в пагубную, тщательно маскируемую депрессию. «Она и раньше мне говорила, как много вы для нее значите», — сказал Эдвин. «Мне кажется, то, что побудило Сандру лишить себя жизни, поселилось в ее сознании задолго до встречи с вами. Думаю, она была обречена. Рикс, вам некого винить». «Хотелось бы верить». Эдвин притормозил и свернул с главного шоссе на пыльную, петляющую между табачными полями дорогу. На холме стояли амбары и скромный белый дом. За ним виднелась маленькая мастерская. На крыльце сидела седая женщина в льняном платье и шелушила бобы над металлической сковородой. Как только подъехал автомобиль, дверь дома открылась, и вышел высокий пожилой мужчина с роскошными седыми усами. Он был в грубой рабочей одежде, но держался с достоинством Бодейнов. Роберт Бодейн приблизился к Риксу и Эдвину. Его жена отложила бобы и тоже спустилась с крыльца. Братья обменялись рукопожатиями. «Помнишь Рикса?» — спросил Эдвин. «Когда ты видел его в последний раз, он был вот такой!» Управляющий опустил ладонь, задержав ее в футах в четырех от земли.
«Рикс! Тот малыш!
Боже мой!» — изумился Роберт. Его лицо было сильно обветрено, два нижних передних зуба отсутствовали. Пожимая руку, Рикс удивился его силе.
«Я приезжал тогда в Эшерленд, но вряд ли вы меня помните».
Рикс не помнил, но улыбнулся и сказал. «Кажется, припоминаю. Рад видеть вас снова». Роберт Бодейн представил свою жену Джинни, после чего пару минут говорил с Эдвином о небывалом урожае, который ожидается в этом году.
«Тебе бы тоже фермеры податься», — сказал Роберт с лукавой ухмылкой. «Земля под ногтями сделала бы из тебя мужчину».
«Спасибо, я надеюсь месяца через три погулять по песку Флориды». «Логан готов?»
«Сумки его собраны, а сам где-то гуляет. Трудно уследить за таким шалопаем. Эй, Логан!» — крикнул Роберт в сторону леса. «За тобой приехал Эдвин!»
«С Мэттом бегает, должно быть», — сказала его жена. «Мальчик сразу полюбил этого пса».
«Эй, Логан!» — снова крикнул Роберт и предложил гостям. «Посидите на террасе, он скоро появится».
Молодой человек с кудрями цвета начищенной меди выглянул из окна мастерской. Дедушка вместе с приезжими поднимался на террасу. Логан знал, что высокий старый пижон в костюме Эдвин, а второй, скорее всего, из обитателей Эшерленда. Однако 9:30 еще не было. Эдвин приехал раньше срока. «А коли так, — подумал молодой человек, — старик может подождать». Он повернулся к верстаку и оценивающе посмотрел на свою работу. Логан носил дедовский фартук. На нем была забавная картинка. Повар жарит сосиски на гриле. А выше надпись «Я не красавчик, зато хорошо готовлю». Логан убрал молоток и пилу на место в ящик для инструментов и аккуратно вытер руки тряпкой, после чего снял халат и кинул на верстак. Удовлетворенный тем, что закончил наконец работу, он запер дверь на засов и медленно двинулся к дому. Рикс увидел приближающегося парня и сразу решил, что не доверит ему даже чистку своих ботинок, не говоря уж об обязанностях Эдвина в Эшерленде. Логан шел с независимым видом, разболтанной походкой, засунув руки в карманы голубых джинсов. Поверх серой рабочей рубашки на нем была потертая кожаная куртка. Он поддал ботинкам валявшийся на дороге камешек. Вытянутую румяную физиономию с резко выдающимися скулами окаймляли длинные волосы, и когда он подошел поближе, Рикс заметил, как холодны его глубоко посаженные синие глаза. Смотрел Логан отчужденно и рассеянно, почти скучающе. Сходя на террасу, он смерил каждого быстрым взглядом.
«Мы тебя звали», — сказал Роберт. «Где ты был?»
«В мастерской», — ответил Логан хрипловатым баском, который тоже не понравился Риксу.
«Так, дурака валял». «Ну, не стой столбом. Поздоровайся с Эдвином и мистером Эшером».
Молодой человек повернулся к Риксу. Когда он улыбался, поднималась лишь одна сторона рта, и получалось похоже на презрительную усмешку.
«В самом деле?» — спросил он. «Вы действительно Эшер?»
«Мистер Эшер», — буркнул Рикс.
«Мой новый начальник?»
«Нет, ваш начальник Эдвин».
«Понял».
Логан протянул руку Риксу, и тот заметил красную корку вокруг его ногтей. Улыбка на лице Логана дрогнула, и он убрал руку.
«Работал в мастерской», — сказал он. «Запачкался в краске, наверное. Надо быть поаккуратней».
«Да, конечно». Эдвин встал со стула и пожал Логану руку. Тот оказался почти такого же роста, как и Эдвин, но гораздо шире в плечах. У него были большие руки рабочего человека.
«Нам пора ехать в Эшерленд», — сказал Эдвин. «Твои вещи готовы?»
«Мне нужно всего несколько минут. Рад встрече с вами, мистер Эшер». Логан улыбнулся и ушел в дом. «Улыбка умного зверя», — подумал Рикс. Эдвин внимательно наблюдал за ним.
«Ваше мнение написано у вас на лице», — сказал он. «Дайте ему шанс».
«Логан — отличный парень, мистер Эшер», — сказала Джинни, шурша бобами. «Ершистый, но в таком возрасте все ребята дерзят. Зато не глуп и воспитан в строгости».
«Шалопай», — сказал Роберт. «Я таким же был».
«Я его давно исправила», — Дженни подмигнула Риксу и резко свистнула. «Эй, Мэтт, иди сюда! Куда ж ты, псина этакая, запропастилась? Разбудил нас нынче с позаранку, пустобрёх!»
«Гоняется за белками, наверное».
Логан вышел из дома с двумя чемоданами, и Рикс встал. Он сказал, что был рад познакомиться с Бодейнами. Эдвин взял чемодан у парня, и они пошли к универсалу. Логан и Эдвин уложили багаж и сели в машину. Логан занял место на заднем сиденье и опустил окно.
«Будь хорошим мальчиком!» — крикнула ему миссис Бодейн. — Слушайся Эдвина!
— Эй, дедуля, — сказал Логан, — я в мастерской не успел за собой прибрать. — Я приберу! Слушайся Эдвина и работай так, чтобы мы тобой гордились, слышишь?
— Не бойся, не подкачаю, — пообещал Логан и поднял стекло. Пока Эдвин вел машину задним ходом, парень махал бабушке и дедушке.
— Тут есть радио? — спросил он.
Роберт Бодейн остановился на пороге мастерской и проводил взглядом автомобиль.
«На завтрак свежие бобы!» — крикнула его жена. «Хочешь к ним еще картошки?»
«Еще бы!» — ответил он, отворяя двери и входя в мастерскую.
На верстаке что-то лежало, прикрытое халатом, и в мастерской стоял крепкий запах. Роберт приподнял халат. До него не сразу дошло, что груда грязи на верстаке была раньше собакой. Мэтт был обезглавлен и расчленен, а внутренности лежали в луже загустевшей крови. Жена снова позвала. Роберт опомнился и стал искать, во что бы соскрести останки животного.